смотрите и слушаете «Радио Свобода», границы и их пересечения. Мы в Вильнюсе, в доме музея Венцловы, на форуме центральноевропейском «Вильнюсские пересечения». И тема, ну, так сказать, нашего семинара, форума поэтических чтений – это границы, границы между государствами, границы между людьми, границы ментальные, границы, которые мы пересекаем, или границы, которые делают нас другими, слабее, сильнее. Мы попробуем об этом поговорить с поэтом, переводчиком, литератором Александром Заполем, Рига, с Витасом Декшницем, философ, переводчик, литератор, правильно я все сказала, с Андреем Ходановичем, поэтом и президентом пен-клуба белорусского, и Марьяна Кияновская, Львов, поэт, переводчик и исследователь литературы. Друзья, я прошу вас вспомнить вот о любых границах, которые оставили в вашем сердце какие-то незабываемые впечатления. Я имею в виду как плохие, так и хорошие. И я бы хотела, чтобы вы сказали и о, так сказать, физических границах, и границах умственных. Вы все занимаетесь переводом. Мне очень интересно вас всех послушать, потому что это определенная географическая совершенно зона. Она очень отличается, так сказать, от того, как русский мир, так сказать, в кавычках, привык свои скрепы, значит, переживать. И, Андрей, ну, может быть, с вас начнем. Ваши границы.
Ну, давайте я начну с чисто географических аспектов. Как-то недавно дискутировали на тему, что для белоруса центральная или средняя, да, средняя.
Центральная Европа, да.
Что для белоруса центральная Европа. Я подумал, что, иронически, конечно, сказал, что белорусы чувствуют себя центральноевропейцами, те, у кого есть годовая шенгенская виза. Вот, правда, проблема для центральной Европы – если белорусу вдруг дадут 2- или 5-летнюю шенгенскую визу, то они себя уже сразу западными европейцами чувствуют, да, перескакивая через эту. Так действительно, мы как, то есть какое-то узкое число, узкий круг, может быть, и не такой узкий, условно говоря, интеллектуала, вообще-то позитивное слово, наверное, стыдно нормальному интеллектуалу говорить о себе интеллектуал, ну, кто-то вот, кто занимается интеллектуальной деятельностью, что-то пишет, что-то переводит, хочет, чтобы, ну, в нашей стране, богом забытой, вдруг стало меньше авторитаризма, тоталитаризма и больше свободы, всегда слово «Европа» нагружает ценностностью, ценностями. Это позитивная категория, в которую мы стремимся. То есть уважение к праву другого, абсолютная законность, уважение вообще к самодавлеющей ценности человеческой личности и прочее. Но все это мы себе там тихонечко переводим, замечательную от Целана и далее европейскую поэзию, а какой-нибудь еврочиновник одним каким-то росчерком все эти устремления в тартарары опровергает. Любая длинная, унизительная, с записями, с попытками в интернете там на месяц вперед записаться, очередь в польскую, литовскую, немецкую и прочие места выдавания шенгенской визы сразу же деликатно напоминают белорусу, что есть непроходимое, ну, проходимое, но трудно проходимое и не всеми одинаково комфортно проходимая граница. Я вроде, заканчивая тему, недавно впервые в жизни съездил в Англию, в Лондон, откуда вернулся. Там было очень хорошо, но вот получать английскую визу очень трудно. Кто-то называет это глобализацией, а кто-то вообще черт знает как. У нас в Беларуси исчезло полноправное, полноценное английское консульство. Видимо, сэкономили на человека единицы, чтобы сэкономить какие-то деньги в кризисе. Теперь у нас есть визовый центр, который берет у белорусов документы, запаковывает и отправляет в Москву. Во-первых, человек оказывается на три недели без паспорта.
Я только хотела о русских границах спросить.
На три недели без паспорта, как сталинский колхозник. Да? А с другой понимаешь, с другой стороны, ну, извините, дай мне выбор, я, наверное, поехал бы скорее в киевский центр, в варшавский центр, в какой-нибудь балтийский.
Вообще логика, конечно,
в Москву,
очень странная.
В последнюю очередь, ну, вот есть такое. Это значит, где-то в мозгах у британского чиновника, они, конечно, прекрасно бла-бла-бла про права человека в Беларуси, но где-то гвоздем вбита мысль. Беларусь — территория российской юрисдикции. Вот вы там выпендриваетесь, но мы-то знаем, что вот хозяин у вас вот такой.
Андрей,
вот
спасибо.
Достаточно болезненно.
Какой-то болезненный действительно рассказ. Я про Россию потом еще спрошу. Сашу Заполи хочу послушать. Ваши границы. И ментальные, и,
да,
так сказать, фактические.
Я вот вспоминаю границу, которой нету сейчас, которая появилась в какой-то момент, между Эстонией и Латвией. И когда она появилась, это был такой какой-то очень странный момент. И все это как-то, все, ну, как бы, и, значит, я ехал из, то ли из Латвии в Эстонию, то ли из Эстонии в Латвию в ночном поезде. И все вот так вот сидели, там таможня, как, ну, то есть это вот, и никто не спит, ночь, глубокая ночь, но все
ждут.
Все вот так ждут. Спал один человек там.
Водитель.
Нет. Это не авто,
поезд.
Это поезд. Ну, не видно, там машинист. Вот. Пришел таможенник и прошел по вагону. Разбудил этого человека, то есть ни у кого ничего не смотрел, разбудил этого человека и попросил показать, что у него, значит, под ним лежит на подполкой. Вот, собственно, потом эта граница исчезла, но просто, как бы, граница в таком смысле, безусловно, что-то, что вряд ли кто-то из нас вообще любит. И на самом деле, конечно, в такой проекции в будущее мы представляем себе нечто такое круглое,
другое,
безграничное, да, как без границ.
Пока такая версия ответа. Прекрасно, Саша, география.
Я, если могу, вдогонку очень лаконичному Саше озвучить свое воспоминание латвийское. Вроде как страны Балтии вошли равноправными членами в ЕС, но все равны, а есть как-то равнейшие. Я никогда не сталкивался с какой-то проверкой паспортов между Францией и Германией, между Германией и Польшей. А вот ехал несколько раз автобусом, просто Венспилс на писательскую стипендию из Литвы в Латвию. Появлялись какие-то полицейские машины и всегда как-то выборочно проверяли автобусы. Вроде уже внутри Евросоюза, где границы нет, но на всякий случай полицейские как-то паспорта у пассажиров проверяли. Может быть, литовские, латышские друзья, может быть, это уже исчезло, слава богу.
Нет, в какой-то момент это появляется иногда периодически, по-моему.
Внезапное бдение. Внезапное бдение.
Там, по-моему, с собаками любят пройтись на латышской границе по автобусу.
Ну, просто чтобы людям в зоопарк не ходить.
Так, друзья, давайте послушаем Марьяну. Украинская версия рассказа о границах.
Я на самом деле об этом всегда думаю, всегда много думаю. И когда-то моим таким важным внутренним открытием, что такое граница, это когда я в очередной раз, простите, почитала Аристотеля.
Ради бога, а почему про прощение
надо спрашивать?
Это да, я думаю, что не надо извиняться.
Определение места, ну, место вещи. У него там такой интересный момент есть. Он определяет, что вот, ну, есть место вещи, но если это корабль и река, то место корабля есть река, а не точка, в которой он находится. И я тогда подумала, что, ну, в принципе, если это относится к месту, то это же относится и к границе этого места. То есть можно себе представить границу, не просто которая там передвигается, которая меняется, которая является вот этой рекой, которая очерчивает границы места самого корабля. Я об этом очень много думала, и в принципе если говорить о таком, ну, метафизическом,
да,
моем понимании, что такое граница, то это ближе всего к тому, что я чувствую и как я думаю. Но есть еще один важный момент для меня. То есть я в принципе всегда, для меня граница — это то, что начинается внутри человека, а не как-то там паспорт, контроль, другая страна. И я какие-то вещи для себя определяю тем, что вот всегда изменение внешних границ, оно связано с изменением границ внутренних, границы счастья, границы боли, границы там страха, границы страха смерти. И я это очень сильно почувствовала вот сейчас в связи с событиями в Украине, потому что такое впечатление, что у нас у всех, в принципе, и у поляков, наверное, и у русских, и у литовцев, и у белорусов, у нас в связи вот с событиями после Майдана, у нас стали вот эти границы, к которым мы привыкли, вот наших эмоций, наших чувств, они стали подвижны. Мы, в принципе, до определенного момента мы все как бы больше знали себя, а сейчас мы себя знаем как бы меньше, потому что вот я уже не знаю, где у меня граница боли. Я не знаю, где у меня там граница страха.
Ну, можно я тогда сразу скажу, что вы 5 раз ездили на восток Украины,
да,
вот, в военную зону.
Да, угу. Ну, это как бы существенный момент, который именно не связан ни с страхом, ни с чем-то таким внутренним. Я ездила просто, чтобы... Кроме всего прочего, чтобы сказать потом себе через там, много лет, что я это видела, что я очевидец. Mm-hmm. Потому что мне важно в определенных моментах понимать, что я могу свидетельствовать. То есть да, я видела только в этом месте. Да, у меня нет информации, ну, глобальной, mm-hmm, по событиям. Но я видела определенные вещи, и о них я могу говорить. И я могу говорить, например, о том, что приблизительно через год этого противостояния в зоне АТО случилось что-то с собаками. Ну, потому что сначала собак же было очень много. Люди уезжали,
им бросали, да,
оставляли псов.
Угу.
Было много очень людей, которые, ну, это нельзя назвать волонтерством, но просто люди ехали, спасали собак, отвязывали их. Они думали, что...
У нас даже был материал с людьми, которые... Ну, то есть на Радио Свободы, я имею в виду, людьми, которые спасали этих собак.
Думали,
да, в прошлом году, кстати.
Они образом,
да,
спасают собак, но на самом деле через год собак уже не осталось. Не осталось, потому что почти все собаки подрывались на растяжку. Собака —
понятно,
это не кошка.
Понятно.
Собака по-другому ходит, по-другому бегает. И вот если вот говорить о границах, существенная граница в зоне АТО – это не линия, где стреляют. Это запрет ходить по траве. Можно ходить только по асфальту. Иначе ты рискуешь подорваться. Даже в дворе собственного дома. Я знаю конкретные случаи таких смертей. Это вот... То есть вот есть эти очевидные границы, да, ну,
угу,
всем понятно, что там Марьинка, там и так далее, что там, вот,
ну,
здесь,
да,
сердце,
линия фронта,
здесь,
да.
А там существенная граница не та. Я уже где-то говорила об этом, что с другой стороны, вот момент, где эта граница преодолевается, это, по крайней мере, так было, когда я там была, там был магазинчик. Я с продавщицей общалась, куда ходили, за сигаретами, за спиртным, ну, если уже называть вещи своими,
да,
именами. И сепаратисты, и наши военные. Это была такая как бы зона водяного перемирия, как у Киплинга.
Как у Киплинга, да.
И эта продавщица, она была такая своеобразная регулировщица. Она там говорила: вот вы сейчас не идите, потому что здесь те... А те пусть не идут, а те будут идти
После вас.
После вас. Ну, mm-hmm. То есть это, в это трудно поверить. Ну, вот когда я это видела, я могу сказать, что да.
Марина, спасибо. Это, конечно, потрясающий рассказ о границах. И я думаю, что мы вас спросим еще об этом опыте. Ну, давайте Витаса послушаем. Границы эмоциональные и физические или ментальные?
Ну, с ментальными границами у меня каждый день. У меня большой страх высоты. Так что каждый раз, когда мне надо вкрутить лампочку дома, я перехожу границу. Но это у нас так. Мы же постоянно справляемся с какими-то своими
ежедневными фобиями, да, это правда, да.
Со своими внутренними тараканами. Потом тоже есть там границы, скажем, у нас, скажем, рождаются дети, у нас начинают болеть или умирать близкие. Угу. Каждый раз мы же тогда переходим какие-то границы, мы уже не те, что были, то есть даже не обратные границы. Мы переходим границы, когда мы чего-то учимся, особенно уже во взрослом возрасте. То есть эти ментальные границы, они с нами повседневные, это даже не, как и государственная граница, это не зло само в себе, это производное каких-то таких самой этой разности жизни. А с государственными границами, ну, я еще с того поколения, у которых еще есть этот комплекс советского человека, там где-то за границей, где не пускают, а там за границей все иначе. Свобода, не свобода, но все-таки такое. И так я сейчас помню, у нас в 95-м году у нас снесли визы с Польши сообщение. Я помню, вот пришла эта новость, я пошел в книжный магазин, купил карту, пошел в филологический факультет, где тогда учился мой друг прозаик Якучунас, развернул карту, как сказал, все, едем стопом в Польшу. Варшаву сначала, потом там выйдем. Ну, через месяц где-то поехали. И так началось это средневосточноевропейское приключение. Потом я в Варшаве учился на докторантской школе. Ну и с тех пор я люблю такие города, как скажем, Тешин, Чешский Тешин, или Герлиц-Гожелец, или Волга-Валка, где можно просто сходить за границу.
Базель, где в три страны можно сходить за границу.
Да, или как в более такие бурные времена было такое, что в Валке за 20 минут до автобуса сбегал за бутылкой в Эстонию, потому что автобусная станция была на границе. Ну это так, это уже как бы веселая жизнь в шенгенской зоне.
Ну хорошо, вот Советский Союз рухнул, почувствовал, что границы стали другими, они открылись. Вот сейчас это жизнь, внутреннее ощущение европейца, для которого нет границ, или как это выглядит?
Это есть что-то такое, хотя все-таки с этим открытием меня не потянуло в какие-то экзотические страны. Угу. Все-таки я люблю оставаться в этой средневосточной Европе. Прекрасно себя чувствую в Варшаве, во Львове или где-то еще. Я еще так люблю иногда поехать куда-то там в Западную Европу, но так по таким уже культурным, образовательным вещам. Но все-таки как-то моя среда все-таки за очень, очень так не расширилась. Все-таки гражданином мира я себя не чувствую.
Слушайте, вот мы поговорили сейчас о западной границе ваших стран и миропонимания. Очень хочется поговорить про восточного соседа, так сказать. Как вы ощущаете границу с Россией, Андрей?
Ну, нам хуже всего, потому что у нас эта восточная граница как таковая отсутствует. Есть страны-соседи, у Белоруссии 5 стран-соседок, 3 из которых требуют шенгенской визы. Латвия, Литва и Польша. Украина не требует шенгенской визы, но требует в твой сон во время пересечения границы деликатно вмешиваются два раза наикультурнейшие, я чуть-чуть иронизирую, да, наши пограничники, украинские пограничники, наши таможенники, украинские таможенники, иногда собачка, да, в поисках наркотиков пробежит. Иногда, даже когда эта граница преодолена, вот я очень люблю Харьков, очень люблю там Жадана и все, что он делает, и никогда не пропустил ни одного приглашения, всегда приезжал туда на фестиваль, но никогда кто-то из украинской полиции не пропустил меня на выходе из харьковского поезда. Я не знаю, что во мне, я всегда задерживаем на предмет шмона всех вещей, всех сумок и рюкзаков, которые у меня есть. Вот во Львове это не происходит, в Киеве это не происходит, в других восточноукраинских городах я не знаю, что это такое. Я думаю, что это субъективное, из чего не надо никаких выводов делать. Возвращаясь, на этом фоне на русской границе тебя никто не будет, ну, разве что контингент, который ездит, это все более эмоциональные обычно мужики, почему-то в этих поездах чаще пьют крепкие напитки и любят поговорить обо всем на свете, транслируя обычно русское телевидение.
Вот, я только хотел сказать.
Я осторожно хотел к этому подвести. Так. Самое может быть страшное, что это не то, что... Ну, я, конечно, тоже поставил какие-то заградительные отряды и секреты на белорусско-русской границе, но я вообще странным мыслям во время вот этой необъявленной войны, да, России против Украины, пришел я всегда за свободу слова, но вот русские каналы я бы вырубил в Беларуси к чертовой, извините, матери, потому что очень профессиональные манипуляторы с неплохими поэтическими данными забросают в голову взрывоопасные метафоры ненависти. И эти метафоры взрываются в головах. И вот отсутствие этой границы информативной порождает границы внутри моей Беларуси. Беларусь выразительно, я слово выразно, четко разделилась за последние 3 года на две Беларуси, на тех, может быть, это 50-50, может быть, близкая какая-то пропорция, на тех, кто очень сочувствует украинцам, кто плачет, кому болит, и те, кто ловит эту риторику ненавистью. Это проходит
мне, мне, видимо, везло, я встречалась только с первыми. Прости, дальше.
Это проходит, может быть, граница между теми, кто читает относительно независимые интернет-ресурсы и зависит от телевидения. Другого, а украинского телевидения у нас в свободном доступе на основных кнопках, естественно, нет. Русские каналы, естественно, есть. Белорусская, о диво, наш хитрый режим занял, на мое удивление, нейтральную позицию и ни одной фигуры иронической, нет никакой антиукраинской риторики не проходит. Все подчеркнуто конкретно и корректно и нейтрально. Но никто не глушит вот эту геббельсовщину. И в итоге иногда родители и дети просто оказываются по две стороны баррикад.
Граница. Одна граница.
Мои младшие, например, друзья, нам на 10 лет младше, чем я, в рожки идут со своими родителями, людьми на 10-15 лет старшими, чем я. И я странно это наблюдаю. У каждого есть какая-то своя правда. Очень трудно переубедить, пока этот ящик действует. Переубеждаю люди все-таки личным опытом. Просто ненавидеть какую-то массу, которую отделили риторически от людей, которые вот не мы, а они повесили какие-то ярлыки каких-то вот бандеровцев и так далее. Когда вдруг среди украинцев твои друзья, это не срабатывает. Когда вдруг оказывается, что ты все-таки ездил Рождество встречать во Львове и помнишь эту праздничную атмосферу, не срабатывает. Когда украинцы в 2006 году, вспоминаю младшего коллегу Андрея Любку, который умудрился среди украинцев поддерживать нашу попытку Майдана, был арестован. Угу. И вот 10 лет невъездной, вот в этом году закончился срок в Беларуси. Видя таких украинцев, естественно, кто стоял с ними рядом, никогда не поверят в антиукраинскую риторику. Чтобы закончить это все чем-то позитивным, Мариана знает этот пример. Ехал я в Тернополь в прошлом году на фестиваль по приглашению, спрашиваю у дочки, тогда 9-летней Алены: «Аленка, что тебе привезти из Украины?» «Тата, говорит она, — а привези мне украинский прапор, украинский флаг». Я обалдеваю.
Прекрасная
я обалдеваю, спрашиваю:
«Алена,
ты, в общем-то, флагами...» Она знает национальный белорусский бело-красно-белый, она знает лукашенковский бело-зеленый и недолюбливает его. Иногда проблемы в школе возникают. А я спрашиваю: «Почему?» «А знаешь, Тата, мы в классе об этом говорим, у нас весь класс за Украину». Я с ней, Марина с ней, моя жена, не вели так в лоб каких-то образовательных и политических бесед, но вот очень приятно было обрадовать.
Это обычная минская школа с номером.
Это минская гимназия, но не снобская гимназия. Такая, когда не через город везешь, а по месту жительства ведешь
ребенка. Флаг привез ребенку.
Более того, я рассказал об этом украинцам. И это запало. Они запомнили, мои друзья. И через месяц получилось, что я в Киеве на книжном арсенале неожиданно для себя получил первую международную премию «Бу-ба-бу» от Андруховича и Рванца. И не за это событие, они это дают за распространение идей бубабизма как бы в мире. Премия должна была быть символическая, я был готов, но я получил этот флаг. До Андруховича дошло, он подговорил своих коллег, они нарисовали, что нужно, очень красиво оформили, это все было вдвойне приятно. То есть мне была премия, а дочь получила то, что хотела по возвращении.
Андрюш, тогда два слова для наших слушателей. Зрите, что такое идея бубабизма? Потому что нам-то понятно, присутствующим специалистам, если коротко, можно про это сказать?
То это недавнее, светлое прошлое, такой постмодернистской, может, позволю себе такое слово, украинской литературы, которая перестала быть грустной, унылой, пафосной, которая превратилась, как они сами это расшифровывают, бубабу, в бурлеск, балаган и буфонаду, поэты, которые виртуозно играли словами, виртуозно провоцировали каких-то старых маразматиков, замшелых академиков от филологии, нарушали все границы, кроме какой-то вот поэтической свежести и хорошего вкуса. Вот со вкусом там все в порядке, кроме того, что это виртуозное. Поэтому они вернули радость и какое-то действительно ощущение карнавала в недавнюю, совсем недавнюю. То есть я на этом рос. Если бы большая популяризаторка в Польше украинской литературы Оля Гнатюк, зная меня когда-то, не подарила мне книжку Юрия Андруховича, избранных его стихотворений, «Экзотичные птахи и рослины», «Экзотические птицы», да, и «Растения». Но «Птахи и рослины» намного красивее, по-моему. Я не знаю, читал бы я сейчас, умел бы я сейчас говорить, а сейчас вроде худо-бедно умею, и украинцы не сильно жалуюсь, и постоянно перевожу что-то. И Андрухович в этом смысле, и любой бубабист был идеальным таким субъектом влюбить в Украину, влюбить в украинскую литературу. Витамин счастья, витамин если счастья. Одним словом, так для читателя.
Я тогда, с вашего позволения, напомню тем, кто нас смотрит и слушает, что мы в Вильнюсе, в Доме музея Венцлавы, на фестивале или форуме центральноевропейском поэтическом. И тема этого форума, и поэтических чтений, конференции, которая проходит в эти дни, это границы и их пересечения. Границы ментальные, границы физические, границы государства, границы нашего ума. Я хочу напомнить то, что нам сказала Марьяна Кияновская, когда читала свои стихи, и когда вот было у нас обсуждение, она напомнила очень важную мысль. А вы сейчас скажете, чья это мысль? Что в эпоху аффектов философия умолкает. В эпоху аффектов люди глупеют. Это я уже своими словами начинаю это пересказывать. И никакие умные разговоры невозможны даже среди умных людей, потому что они срываются на крик. Понятно, опять же, что вот эти два года превратили даже чрезвычайно сдержанных умных людей в каких-то полусумасшедших фанатиков, которые защищают то одну, то другую точку зрения. И вот я бы хотела спросить у вас, есть ли какие-то противоядия в этих напряженных дискуссиях? И, ну, Марьяна, давайте с вас начнем. Во-первых, чья это прекрасная мысль?
Это огромная такая, очень важная для меня книга Рэндалл Коллинз «Социология философии». И он анализирует распространение философских идей во временном отрезке практически 2000 лет. Это капитальный труд, многими недооцененный. Мне кажется, что эта книга, она тоже о преодолении границ, и она очень важна для прочтения сейчас, именно в эпоху соцсетей, потому что он очень хорошо показывает, что главным двигателем в определенных моментах преодоления определенных границ служит не знание, не пространство, ну, не технология, а эмоциональная энергия. И он показывает, как вот в моменты иссякания этой эмоциональной энергии, как все входит в ступор, все прекращается или полупрекращается.
То есть отсутствие эмоций тоже вредно для человеческой жизни?
Эмоциональная энергия, которая возникает из многих вещей. Я не буду сейчас книгу пересказывать.
Окей.
Но он, кроме всего, вот он как бы показывает, что после аффекта всегда приходит стагнация.
Понятно.
То есть, что произошло в Германии, например, после Гитлера? Ну, понятно, что война, но страна около 15-20 лет приходила в себя, и только старые писатели, то есть не появилось нового поколения писателей.
Ну, до 60-х, да.
Не появилось нового поколения художников и так далее. При том, что всюду в Европе, в том числе там в Польше, в Чехии, 50-е годы это очень сильное поколение всюду были, ну, в разных сферах искусства. И, ну, если говорить о аффекте, для меня аффект — это одна из самых страшных вещей, в принципе, которая по-своему не человеческая эмоция, это даже не эмоция, это состояние. То есть это ситуация, когда человек позволяет себе или вынужден просто входить в состояние, когда он ограждает себя от понимания.
А вы имеете в виду, что состояние ярости или гнева, он перестает интеллектуально быть адекватным?
Не только ярость и гнев. В принципе, если говорить о телевидении, которое генерирует определенные
эмоции, вещи, о которых Андрей выше уже начал говорить, да?
В принципе, я об этом вчера говорила немножко тоже. Дело в том, что если человек оказывается в ситуации, когда у него в течение длительного отрезка времени доминирует восприятие информации через глаза, причем это может быть, я не имею сейчас в виду там художника, у которого воображение, память стимулируется изображением. То есть я не имею в виду сейчас деление на визуал и невизуал. Я имею в виду то, что если человек много времени, например, проводит в интернете, это не только потому, что клиповое
сознание, мышление, да.
А потому, что визуальность очень сильная. И этот человек, он может быть очень умный. У него теряется способность к определенному типу рефлексии. Это вот статистика обычная. Это не то, что я там хочу как-то... Среди глухонемых людей очень мало математиков, выдающихся. Совсем другие способности проявляются. Это не значит, что...
Ну, то есть вы хотите сказать, что визуальное у глухонемых подавляет, да. Другие...
Они, например, у них, они не то, что глупее, у них просто вот абстрактное мышление хуже развито. Угу. У слепых лучше, поэтому они музыку способны создавать в математическом смысле.
Угу.
Вот. И когда человек много... Когда у него получается фоновым потоком информации телевизор, например, он, даже если смотрит очень умные передачи, он все равно теряет способность к аналитике настоящей. А особенно если это передачи, которые все время включают тебя в механизм сопереживания, угу. Вот это все танцуют, все, там, как они, я же не смотрю телевизор, я не знаю.
Ну, ага.
Не знаешь, а демонизируешь.
Нет, я не демонизирую, я перестала смотреть, просто я не знаю.
Мариш, все, вот можно вот я сейчас пока, вот идея ваша ясна, да, вот про визуальное, но что с этим делать? Вот как, что этому можно противопоставить? Как
стихи, философию.
И... Буквы разные писать, да, тонким, да, белорусским в тетрадь.
Буквы разные писать, кстати, да. И мне кажется, что вот должно быть в разумных пределах осознание того, что человек должен, ребенок, просто, ну, человек, то есть бытовая культура должна меняться. То есть человек должен какое-то время проводить в прогулках. Он должен какое-то время проводить в разговорах. Надо возвращать культуру беседы просто.
Ну вообще, да, Фейсбук в этом смысле плохую службу
послужил. Я могу такую реплику сказать, как университетский преподаватель. Наша, не знаю, наверное, это не только в нашей стране, но нашу страну накрыла система центрального тестирования.
А что это такое?
Ну, институт экзамена как такого заменяется, но самое главное, да, это вот то, ты сидишь с тестом и набираешь количество баллов, ставя галочку, выбирая правильный ответ. Как экзамен в ГАИ, да, был вот это, знают, сейчас большинство экзаменов превращено вот в такую форму. В итоге у меня на мой филологический факультет приходят студенты, которым трудно связать фразу из 6-7 слов, из 3-4 базовых они еще могут. А дальше вот как я
Вы
себя...
Вы нас не пугаете?
Как я себе сейчас по-русски начинаю помогать жестами. Я понимаю, что эти студентки мне на экзаменах или студенты хотят сказать. Я им помогаю, как повивальная бабка, да, рождать эти фразы и эти мысли. Они, в общем-то, все чувствуют и куда-то ведут, они уже не могут это адекватно вербализировать. Да.
Это очень
раньше писали это сочинения, да, писали какие-то изложения, писали какие-то эссе по картине. Картины были дурацкие, репродукции были дурацкие в конце хрестоматии, но какое-то вот какое-то связанные мысли, да, у людей культивировались.
Ребят, спасибо. Я хочу спросить вот сейчас у Саши и Витаса. Мы понимаем, что вот между Россией и Украиной и в Украине, и в России огромный накал этой политической риторики, люди зашлись в аффектах, даже самые умные, которых мы страшно любим, и сейчас наблюдаем эти фейсбучные, не хочу сказать вот этого слова на букву С, ну, скандалы, да, назовем. Вот, например, в Латвии есть какой-то повышенный градус некоторой политической дискуссии вокруг там России, НАТО, ну, не знаю, там, Украина.
Интересно, совпадает ли этот градус с делением на латышскоязычное и русскоязычное? русскоязычное население.
Всюду он есть, но...
Все-таки холодные, значит, балтийские страны тоже оказались подвержены.
Понятно, что все подвержены всему, но я вот насчет аффекта. Литература и искусство, собственно, они работают с аффектами. Да? То есть для философии, может быть, аффект – это не то, что, как бы, с чем, то, что заслоняет. Да? Но и сейчас можно...
Да, Марьяна будет читать.
Некоторые литературные жанры,
конечно, работают.
Театр, да. Кино.
Подождите.
Кажется, что там интересная такая штука, что... идеологические всякие вещи, они перенимают приемы, собственно, это как бы не мной сказано, да, от литературных искусства, они перенимают приемы
воздействия да. эмоционального.
Да. И что вот с этим делать? Я, честно говоря, не очень понимаю, потому что, явно, что там есть какие-то вполне сложившиеся техники, которые сложились
в цивилизации,
в литературе и так далее, они как бы переходят, перенимаются идеологическими вещами. И вот как вернуть...
Чистоту жанра. Марьяша, можно вот я сначала Витаса послушаю, а потом попрошу ответить, потому что, мне нужно просто, извините, это техническая ремарка, я вырежу. Модератор должен следить, чтобы вы равновесно звучали. Витас, аффекты и прохладные литовские парни и девушки. Охвачено ли ваше сообщество некоторой... злобой или там возбужденностью и...
Тут прохладных парней в этом, наверное, нет. Они или...
Вот так, вы меня просто разрушаете мои стереотипы.
Или затрагивает, или не затрагивает. Я не знаю, насколько я могу говорить про литовское общество, хотя у нас ведь есть великий психоаналитик под названием Facebook, который выкладывает...
на F.
Да, выкладывает нам перед глазами чужие кухонные разговоры. Но все-таки я вижу те границы, которые складываются у меня самого в голове. И они довольно тяжелые границы.
Например,
граница той же России. У меня ведь довольно много по давним временам русскоязычных друзей. С которыми все-таки это все, что началось в Украине, очень сильно все-таки накладывает огромный такой вес на это. У меня есть друзья умные, там блистательные бывшие русские либералы, которые сейчас сидят где-то на Западе и, скажем, скатили в так называемую жесткую вату, например.
Даже так?
Да, как... Действительно, близкие друзья, как мне после этого с ними...
Возвращать отношения, да.
Да, можно как-то обходить политику, но ведь где-то в глубине у меня понимание, что вина и на них. Может быть, у них представление, что на мне тоже какая-то вина. Я ведь не прячусь тоже со своими восприятием этих всех событий. Или там друзья, которые... приняли для себя такое удобное пояснение, что которое называется чума
на вашем доме. Есть такая позиция.
То есть, мы не любим палача, но чем уже эта жертва лучше?
К сожалению, если переводить, это ровно так, да. Это ровно так.
Да, тут как-то можно обходить, наверное, политику. Все-таки есть какие-то темы, которые можно там затрагивать, но это тоже. Но нужно смотреть, чего избегать. Это отношение усложняет. Потом отношение к русской культуре. Вроде бы есть там что-то такое, что вроде бы не должно затрагиваться. Но я понимаю, что есть этот фетиш великой русской культуры, который тоже используется как оружие. Вот. Совсем вульгарного, что вы все селюки, а у нас Пушкин, балет и цирк с медведями, я так утрирую.
Ну, Толстой и Достоевский же у нас, это два козыря тяжелые.
Да, ну да, да, скажем, но это...
А типа вы селяне, которых мы русские, значит, в процессе после революции вытащили вас, вы весь ему научили, индустриализации и так далее, и так далее. Так, да,
и, ну, сейчас. И все-таки есть же такой фетиш, и как бы оказывается, что даже этот высокий канон, он все-таки оказывается при чем. И как обходиться с этим? Это же ставить в себе какие-то границы, не ставить, они все равно становятся.
Мне кажется, ответить на этот вопрос можно очень просто, что те русские, которые сейчас козыряют этими, вот, ну, выкладывают вот эти красивые карты, они ведь не Толстой, не Достоевский, и не Пушкин, и не балет. Это совсем другие люди, которые уже наследство отцов, я считаю, давным-давно проели и должны создать что-то новое для того, чтобы иметь право на это высокомерие.
Но есть же люди с глубоким пониманием литературы, которые, наверное, такое скатились. Просто
талантливые писатели, их немного, но они как бы особенно больно бывает.
На какой-то культурный шовинизм.
Да. Вот ну, теперь я поняла, что вы имеете в виду.
У нас же есть прекрасный пример с Бродским. Его эти стихи про брехню Тараса. То есть это...
Ну, это, конечно, печальный пример.
И где тут ставят границу?
Очень виртуозно стишок, между прочим, написано, очень мастерски сделано, если говорить о...
Ну, что я могу сказать? Да. Мне в общем жаль, что это стихотворение вообще есть, и что мы его обсуждаем. Хотя, увы, приходится признать, что это правда, да, что так есть.
И как теперь разграничишь политика по одну сторону, высокий канон по другую сторону? Он уже тоже втянут в войну. Но как-то какие-то островки из этого спасать все-таки надо.
Хорошо, ведь спасибо. Марьяна хотела возразить Саше по поводу того, что идеологи присваивают механизмы или инструменты искусства. И Саше это кажется опасным.
Я просто хотела сказать, что
нет,
в искусстве,
опасно,
в принципе, если...
Ну, что с этим?
Да, что с этим делать?
Если использует аффект, то там, если это произведение искусства, оно приводит к катарсису. То есть...
Да?
Картина, трагедия. Ну,
непопулярного в нашем разговоре поэта процитирую, что чувства добрые я лирой пробуждал. Да, вот хочется.
Есть, да, хочется. Все-таки это, искусство.
Этот момент катарсиса, он есть, является принципиальным просто. Аффект, когда он нагромождается и становится привычкой, он становится элементом повседневной жизни, и человек теряет возможность просто критически мыслить. И это для меня является объяснением того, что вот люди в России, они вроде бы... Это же не Советский Союз, когда у людей не было информации. Это есть информация, и все доступно. Но они в состоянии аффекта, они воспринимают информацию избирательно, и они не способны из-за того, что они в состоянии аффекта, длительном, хроническом, без катарсиса. Они ее интерпретируют совсем по-другому, чем люди, которые не в состоянии аффекта воспринимают эту информацию.
Марьяш, а есть у социологов какие-нибудь, может быть, рецепты, но я сейчас уже фантазирую, как эти аффекты снимаются, или это слишком большой разговор?
Аффект снимается, вот как было сказано, ударить палкой по голове. То есть, в принципе...
Ничего себе!
Других рецептов...
Ничего себе!
Ну, действительно...
В дзен-буддистском.
В дзен-буддистском смысле, конечно. Мы должны просто, объяснить...
Недавняя харьковская история, разные сюжеты знаем. Да.
Я просто сейчас объясню про ударить палкой по голове, что это внутренняя шутка нашего семинара. Это рассказ Томаса Венслова. Он напомнил о том, как дзен-буддисты воспитывают своих учеников. Что если ученик тупит, то его нужно ударить палкой по голове, и у него тогда случается просветление.
Ну, у них на это специальные палки.
Да, нужно помнить, что правда и палки специальные, и все там очень специальное. Харьковская история какая?
Я у Сергея ожидания, конечно, обезбольные биты. Бите, которое под некоторыми миротворцами с георгиевскими ленточками, да, использовалось как аргумент.
Но это уже не та палка.
Это уже совершенно
это
не та палка.
Это другая палка.
Но я как раз не об этом хотел сказать. Я хотел сказать о Сергее Жидане, когда мне не хватает каких-то теоретических аргументов, я вот движения нет, сказал мудрец бородатый, да, а второй начинает ходить. Я вот в какой-то момент просто тыкаю, показываю, вот есть Сергей Жадан, еще несколько других замечательно присутствующие здесь возле
Марианна
меня,
сама, да.
меня Марианна Кияновская, которая про ту же самую, так легко поделиться на своих и врагов, так легко крутить лавину, и уже просто в какой-то момент кручение лавины уже не важно, кто первым ударил. Естественно, мы знаем, кто первый ударил, но дальше идет серия обмен боксерский, да, этими взаимными
ударами. Это закон
ударами.
Драки, но это всегда закон
находится,
драки.
Вот находится человек, который вдруг неожиданно меняет ракурс, меняет точку зрения. Показывая, имея свою позицию, это никакая не позиция над схваткой, это, конечно, позиция мудрого украинского патриотизма, на мой взгляд, и пацифизма в условиях войны. Это не значит, что Сергей Жадан не сделает все для своей Украины, но каждая его строчка напоминает, что больно всем. И что враги – это тоже не какие-то анонимные враги, отделенные от человечества. Это люди, которым точно так же болит. И вот его пронзительные стихи. Сначала вот Жадан для меня начинался, Марианна Кияновская, присутствующая здесь, подарила мне когда-то его книжку, с которой для меня великий поэт, тогда еще молодой, но уже великий Сергей Жадан, баллады про войну и вид Будова. Вот это вид Будова от Будова не имеет какого-то русского красивого восстановления строительства того, что было разрушено. Да, как это по-русски одним красивым словом сказать, я не знаю. Так вот, написав книгу стихотворений о войне «Життя Марии», Жадан подготовил книгу стихотворений «Тамплиеры», где возле вместе с военными балладами уже прорастают о том, как мы строили наши дома. О том, как даже там, где погибли люди, растения работают на эту землю. У нормального человека, ну не знаю, оружие из рук должно выпасть, просто сталкиваясь, да, к сожалению, не выпадает. Хотя вот Жадан, Марианна, Люба Якимчук, некоторые другие авторы сейчас в Украине показывают, что поэзия снова перестало быть каким-то занятием в башне из слоновой кости, профессорской забавой для немногих. Произошло какое-то возвращение прямых функций первичных к поэзии. Вот они чувства добрые пробуждают лиры. Вместе с тем эти поэты работают на гражданское общество. Эти люди уничтожают границу. Жадан, Марианна, Люба, говоря сейчас, даже не важно, украинский язык, как и белорусский язык, наше святое, мы сделаем все, чтобы они не погибли и выжили. Но в теперешнем моменте противостояния вдруг оказывается, что гражданское общество важнее национальности и каких-то вот таких риторических, да, понятий с высокой буквы народ. Род, кровь, там еще род, еще что такое. Как-то оказывается важнее, что говорит человек, как он смотрит на мир, что он чувствует, чем то, на каком языке.
О границах, а внутри человеческой души, внутри нашего ума, о межгосударственных границах мы говорили в Вильнюсе, в доме музея Венцловы на Центральноевропейском поэтическом форуме «Вильнюсские пересечения». Вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».